Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Действительно, чудесный день, несмотря на вот эту духоту и жару, потому что сердце ликует и радуется, когда мы сообща поем. Вы заметили, есть вот эта изюминка. Одно дело, ты один дома сидишь там с сборником и поешь там себе под нос, а другое дело, когда ты собираешься с народом Божьим и прославляешь Бога. Есть в этом нечто особенное, сверхъестественное. Это здорово, когда Церковь Божья собирается вместе. И сейчас модно стало как-то создавать комфорт для людей. И знаете, за границей появились такие церкви виртуальные. Люди не приходят на собрание вместе, они приходят на собрание посредством компьютера. То есть они ходят на собрание через компьютер. То есть они приходят, там на экране виден проповедник, он проповедует, они вроде бы там даже материальное служение есть, специальный кошелек, они откладывают проценты или деньги на этот кошелек, происходит сбор и так далее. Но люди никогда друг друга не видят. Это жалкое подобие, нельзя назвать это церковью. И часто вот есть такие намеки у некоторых, некоторые говорят, но зачем ходить на собрание? Я могу взять аудиозапись проповеди и дома послушать. Слушайте, вы уже сделали шаг в сторону вот такой церкви. Потому что на самом деле, я имею в виду неправильные церкви, на самом деле есть момент, когда мы вместе собираемся, когда Дух Святой особенным образом открывает наши сердца, когда мы видим друг друга, мы видим глаза друг друга, мы общаемся, мы чувствуем плечо, мы видим проповедника, мы слышим молитвы, и Бог особенным образом в этот момент действует. Поэтому не поддавайтесь искушению создать себе комфорт настолько, чтобы остаться дома, отдыхать или не пойти на собрание, утешая себя тем, что вы можете потом прослушать проповедь по записи. Когда только я обратился к Богу и стал посещать поместную церковь, я стал знакомиться не только со Словом Божьим, но и со всем богатством разнообразных традиций церкви. То, чего я не встречал в мире, было легко подметить в церкви. Мне было интересно наблюдать за тем, как приветствуют верующие друг друга. Мне было 20 лет, но я ни разу нигде этого не видел. Мне было интересно слушать, как молятся на собрании. Это было... Никогда не слышал, чтобы люди молились вслух и так искренне, по-настоящему. Мне было интересно смотреть или слушать, как поют, что поют верующие, как передают приветы верующие. Все это было для меня таким интересным опытом. И до этого я в подобной атмосфере не бывал. Помню, как тогда необычно было слышать, что говорили друг другу верующие, когда приходили друг к другу в гости. Ну и сейчас мы так и делаем, но для меня это было тоже необычно. Если брат или сестра приходили к кому-то в гости, они говорили обязательно «мир дому вашему», так очень громко, внятно и понятно, «мир дому вашему». И в ответ должна была прозвучать фраза «с миром принимаем». Вот. И я уже влился в церковь. Я помню, ко мне пришел брат, и он говорит, «Миру дому вашему». А я забыл, что отвечать. И растерялся, стою, он посмотрел на меня, окинул так оценивающим взглядом, видимо, подумал, а какие у меня намерения, мирные или нет. Потом вместо меня ответил, «С миром принимаем», и прошел в зал. Вот опыт такого вливания в традицию церкви. И на самом деле встречать людей с миром и желать мир – очень даже хорошее дело. Этому учил Иисус апостолов, когда отправлял их по Палестине проповедовать о Царстве Божьем. В Матфея 10 главе 11 стихе мы читаем. Иисус говорил ученикам, «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Важно, конечно, помнить, что приветствие вот здесь, когда апостолы увещевались мир, и они должны приветствовать с миром, это было конкретное указание апостолам. Это не то, что обязательно должен делать каждый верующий. Но я за это, я поддерживаю такое приветствие, это хорошо. Важно помнить, что приветствие «мир тебе» или «шалом хелекем» было также частью определенной культуры Израиля или той среды. Для еврея пожелать мир или шалом означало то же самое, что сегодня, когда мы говорим «здравствуй», «привет», «как дела», «шалом», «элекем». Это то, что делали евреи. Когда же Иисус увещевал учеников желать мир, это не означало просто «здравствуйте» или просто «привет, как дела?». На самом деле пожелание мира было связано с проповедью благой вести. Поэтому дальше, когда мы читаем в Матфея 10 главе, когда Иисус отправил учеников, и Он дальше говорит, если этот дом будет достоин, то Он приветствует тебя и принимает. Я думал, что значит «достоин»? Это что значит? Есть достойные люди, есть недостойные. На самом деле мы все недостойны. Что это значит? И потом, на самом деле, в 14 стихе объясняется, в чем суть достоинства тех людей, которые принимали апостолов. «А если кто не примет вас, — говорит Иисус, — и не послушает слов ваших о Царстве Небесном, то, выходя из дома, отрисите прах от ног ваших». То есть мы видим, что приветствие в понимании Христа или шалом в понимании Христа был тесно связан с проповедью благой вести. Это не было просто привет. Это значило шалом, а теперь выслушайте благую весть. Примите ли вы ее? Если не принимаете, вы недостойны мира Божьего. И тогда я отрисаю прах с ног своих и ухожу в другой дом. И поэтому, когда мы, верующие, сегодня желаем мир друг другу в библейском смысле, мы делаем хорошо, мы подражаем Первой Церкви. Этим мы выражаем надежду и пожелание, что наши братья и сестры имеют этот мир как с Богом, так и друг с другом. В ту пасхальную ночь, когда Иисус совершал вечерю с учениками, Он произнес все тот же шалом, по-гречески «эйренем», «эйренем». Шалом. Это было не просто пожелание мира, это была констатация факта. В тот момент мир уже был дарован ученикам. Иисус в той горнице накануне своей смерти, фактически говоря последние слова ученикам, когда они уже преломили хлеб, когда они уже испили это вино из чаши, Он начал говорить им. И эти все слова можно связать с завещанием, которое оставлял Иисус Христос ученикам. Уже скоро Он умрет, и Он должен был оставить после Себя завещание. Интересно, что в этот момент Иуда Искариот покинул это место. Почему? Потому что он не относился, можно так сказать, к семье Христа. Завещание обычно принимают родственники, ближние, близкие люди. И тогда, когда Иисус произносил завещание, эти важные слова, вокруг остались только настоящие причастники божеского естества – там остались 11 апостолов. Библия говорит нам, что мы, верующие, как и те 11 апостолов, наследники Божьи и сонаследники с Иисусом Христом. Наследниками могут быть только те, кто принадлежит к семье Божьей. Это чудесная истина. Мы с вами стали частью семьи Божьей. Это значит, что то, что говорил тогда Иисус апостолам, и то наследие, которое Он оставлял, то завещание, которое Он оставлял апостолам, оно охватывает всех верующих, живущих во все времена. Мы стали с вами частью семьи Божией, и это на самом деле не от нас, это Божий дар. Просто Бог пожелал избрать определенное число людей, искупить их на кресте и ввести в семью Божью. И мы с вами обретаем особое наследство. Так вот, мир, который пожелал Иисус Христос ученикам. Это часть драгоценнейшего наследства, которое оставил Иисус Христос после Себя. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Фактически осталось совсем чуть-чуть, и они уйдут уже из горницы, чтобы пересечь поток Кедрон и пойти в Гефсиманский сад, где Иисуса должны будут арестовать. И эти слова буквально за несколько, может быть, мгновений до ухода Иисуса Христа из горницы, после того, когда Он преломил хлеб и дал вино ученикам. И вот Он оглашает завещание. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Сегодняшний стих, и мы даже не успеем этот стих до конца разобрать, в основном наше сегодня внимание будет сосредоточено буквально на первых фразах. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». К большому сожалению, среди верующих есть те, кто не осознает, насколько они богаты во Христе. Это очень похоже на то, как некоторые люди этого мира относятся к своему богатству. Эта история произошла несколько лет назад. Итальянский пенсионер, живший в квартире, полной мусора и экскрементов, макулатуры и питавшийся вместе с бездомными, оказался обладателем более 400 золотых слитков. Жильцы одного из домов Флоренции обратились в социальные службы, поскольку их не переставал беспокоить запах, исходивший из квартиры одного из соседей. Сотрудники службы вместе с полицией прибыли на место, чтобы выяснить, что происходит в подозрительных апартаментах. Таинственный обитатель квартиры, затаившись, не открывал дверь. Слежку за ним вели неделями. В итоге с помощью соседей и пожарных отрядов полиция проникла в квартиру, где, как оказалось, прятался не совсем вменяемый 64-летний сеньор. Когда социальные службы расчистили залежи мусора, они обнаружили под завалами отходов 430 золотых слитков общей стоимостью 800 тысяч евро, а также золотые монеты на 13 тысяч евро. Как выяснила полиция, сеньор, живший в квартире и питавшийся вместе с бездомными, был хозяином аптеки, которая ежемесячно приносила ему неплохую прибыль. Такое бывает в этой жизни. Богатые люди живут как нищие. Еще одна история. История произошла в городке Скелефтеа 1,5 года назад. В местных нищенских кругах Дегерман был известен под прозвищем Курт – жестяная банка. Его жизнь ничем не отличалась от жизни других бомжей. Он питался, ходил на помойки. Там же он находил себе одежду. Большую часть времени он собирал банки из-под пива и других напитков, которые впоследствии сдавал. В отличие от других бомжей, заработанные средства Курт не тратил на алкоголь и наркотики, а хранил для инвестиций. Как выяснилось, после смерти Дегермана он предпочитал вкладывать средства в акции лучших компаний Швеции. Курт Дегерман умер от сердечного приступа осенью 2008 года в возрасте 60 лет. Перед этим он составил завещание, в котором завещал все свое имущество двоюродному брату, который иногда навещал его. Имя родственника шведская пресса не разглашает. Шведский бомж Курт Дегерман, который более 30 лет нищетствовал, собирая пустые пивные банки, к концу жизни накопил 12 миллионов шведских крон. Это было около 1 миллиона 400 тысяч евро. После его смерти эти деньги остались в виде ценных бумаг, золотых слитков и денежных купюр. Когда завещание вступило в силу, к удивлению всех знакомых Дегермана, выяснилось, что он оставил вот эти огромные сокровища. Кроме того, в банковской ячейке Дегермана хранилось 124 золотых слитка на сумму 2,6 миллиона крон, 300 тысяч. Помимо этого, на счету бомжа в одном из банков находилось 6500 долларов, а в своем доме Дегерман держал около 450 наличных. По мнению двоюродного брата покойного, он смог стать финансовым гением, регулярно читая газеты. Он ходил каждый день в библиотеку, потому что не покупал прессу, заявил родственник Дегермана. Там он читал Swedish Business Daily и Dagens Industri, так что он был досконально осведомлен о процессах на биржах. Как утверждают члены семьи, в детстве он был очень способным мальчиком. Курт был первым учеником в классе, ему прочили прекрасное будущее. Однако вследствие личностного кризиса Дегерман решил уйти от общества и оказался внизу социальной лестницы. Эти люди, один владелец аптеки, другой финансовый гений, сумели накопить много денег, но их беда была в том, что они не знали, как правильно использовать все это богатство. К сожалению, есть верующие, которые в духовной сфере ведут себя так же, как эти два богатых нищих. Мы можем обладать несметным количеством ресурсов, но так и ни разу не использовать их. Годы летят, наш жизненный челн приближается к вечности. И будет горем, если вдруг окажется, что после смерти останутся несметные количества денег или духовных богатств на вашем счету. И при этом вы всю жизнь до этого бедствовали духовно и жили нищенской духовной жизнью. И сегодня Иисус не просто обещает, но констатирует факт того, что каждому верующему положен на наш духовный расчетный счет огромное богатство. У каждого верующего, настоящего верующего, на духовном счету есть несметное богатство. Посмотрите 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Миллионы и даже миллиарды людей никогда так и не испытают этот мир, который даровал нам Иисус. Но страшно, когда верующие, получив этот дар из рук Христа, убирают его в потаенную комнату, заваливая кучей всякого мирского хлама, и потом никогда не вспоминают о этом чудесном мире, который Иисус Христос даровал из своей руки каждому верующему. Чтобы нам с вами еще раз вспомнить ценность этого драгоценного дара и никогда не променять его на разные безделушки, давайте посмотрим на некоторые особенности этого мира. Все эти особенности находятся в 27 стихе. Их 4. Сегодня мы только сможем увидеть одну особенность. Я перечислю 4 особенности духовного мира. Его сверхъестественная сущность, его божественный источник, его абсолютная противоположность мирскому миру, его чудесный результат. Его чудесный результат. Сегодня мы поговорим с вами о сверхъестественной сущности духовного мира. Посмотрите еще раз на эти слова. «Мир оставляю вам». Так оно и есть. Господь говорил о чем-то необычном и доселе неизвестном человеку. Мы часто неправильно представляем настоящую сущность мира. Мир, которым обладал Христос и который Он оставил ученикам, был не просто неким спокойствием и безмятежностью. Иисус не говорит здесь о неком эмоциональном равновесии. Это хорошо, когда человек может оставаться спокойным и невозмутимым, несмотря ни на что. Но это не то, что подразумевал Христос в этих словах «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Нет, это не просто эмоциональное равновесие и спокойствие. Самым лучшим объяснением, что такое настоящий мир, служит сама жизнь Иисуса Христа здесь на земле. Давайте посмотрим на Иисуса и подумаем о том, каким миром Он обладал. Можно ли сказать, что Иисус был просто спокойным, тихим человеком? Можем ли мы сказать, вспоминая то, о чем пишут Евангелия, что Иисус, Он был просто ровная такая личность, никогда эмоционально не переживал ни о чем, и не было каких-то накалов, переживаний? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Будучи исполненным духовным миром, Он не был лишен чувств и определенных переживаний. Я думал, как Иисусу Христу удавалось сохранить этот настоящий духовный мир в себе. Одна из причин, почему Иисус никогда не терял мир, кроется в Его абсолютном уповании на Бога Отца. Подумайте об этом. Почему Иисус, несмотря на всю тесноту обстоятельств, которые окружали Его, мог всегда оставаться или обладать этим сверхъестественным духовным миром? Потому что Он доверял Отцу. Даже в самый трудный момент жизни, когда у Иисуса могло быть много причин творить свою волю, Он сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет». Подумайте о том, кто из тех людей, живущих на земле, был исполнен великой верой. Самые великие верующие, живущие на земле, был Иисус Христос. А поскольку Он был исполнен наивысшей степенью веры и доверия Богу, а Он должен был верить в Отца как человек, Он обладал абсолютным миром, духовным миром. Когда мы смотрим на человека Иисуса, ему в этом нет равных, его мир истекал из абсолютного доверия Отцу. И поэтому можно связать это с нами. Послушайте, мы теряем с вами настоящий духовный мир в тот момент, когда мы теряем доверие Отцу. Это очень просто понять. Почему многие люди или христиане, те, которые исповедуют Христа, на самом деле очень редко пребывают в духовном мире, по-настоящему переживают духовный мир, потому что они не доверяют Богу. В тот момент, когда вы перестаете доверять Отцу, вы начинаете доверять кому-то или чему-то другому больше. И вы сразу же теряете мир. В то же время, обладание миром для Иисуса не означало отсутствие эмоций и переживаний. В Евангелии от Иоанна Иисус очень часто представлен именно с этой стороны. Он переживал, Он ужасался. Мы видим, что Иисус тревожился. В начале служения Иисус был в Иерусалиме и увидел, что храм Божий был в запустении. Вы помните эту историю? Он увидел, что храм Отца превратили в дом торговли. Блеяние овец, звон монет, торговля, это все было в храмовом комплексе. Что сделал Иисус Христос? И сделал в бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Я думал, ну, наверное, Иисус это делал не вот просто так невозмутимо. Подходит так к столу, раз, перевернул его, спокойно пошел. Был эмоциональный накал. Он переживал, но при этом мир пребывал на нем. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано, и это важные очень слова: «Ревность по дому твоему снедает меня», буквально «съест меня». Ревность по дому Божьему. Это значит, здесь говорится о сильном эмоциональном переживании. Когда Иисус вошел в храм и увидел этот беспредел, он не был просто так спокоен, и он не балансировал просто свои эмоции. На самом деле в нем пребывал мир, но он очень сильно переживал по этому поводу, и буквально он ревновал о доме. И в конечном итоге эта ревность съела его. Как, в какой момент, когда он зашел на Голгофский крест, он настолько ревновал по дому Божьему, что эта ревность привела его на крест, потому что он должен был очистить запятнанное имя Божье. Ревность по дому съела Христа, поглотила его на кресте. А вот мы видим Христа, когда он приближается к гробу Лазаря, и в буквальном смысле он рыдал. Греческий язык показывает, это не просто там слеза упала. Он рыдал около той могилы. Есть много мнений разных по поводу чего он рыдал. Рыдал ли он из-за того, что Лазарь умер, его любимый друг? Или он рыдал, потому что он видел вокруг этих фарисеев с каменными сердцами, которые пришли подсмотреть за Христом, не с тем, чтобы уверовать в Него, а чтобы потом доложить Синедриону, что Он там творил около гроба Лазаря. И видя эти каменные сердца, он рыдал и понимал, что даже это чудо воскресения Лазаря из мертвых не изменит окаменевшие сердца фарисеев. Это значит, он видел, что ждет этих фарисеев там в аду, и рыдал, и печалился. И при этом сердце Христа было наполнено сверхъестественным миром. А вот мы видим, как Христос возмутился предложением Иуды продать мира, которое Мария вылила на ноги и на тело Христа. Иуда сразу смекнул, что он может взять определенные деньги из того ящика, который он носил с собой. И если бы это мира продать за 300 динариев, то определенный процент он мог бы незаметно стащить. И тогда Иисус просто возмутился. Он сказал: «Оставьте эту женщину, оставьте. Во все века будут вспоминать о Марии и то, что она сделала мне. Нищих всегда имеете, а меня не всегда». Мы видим сердце Христа, его плачущее, переживающее сердце. И при этом мир никогда не оставлял его. Иисус был человек, который испытывал в своей жизни неимоверные борения. Помните, в Гефсиманском саду Иисус, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Сильные слова. «Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Кстати, в этот момент особенно открылась человеческая сторона Христа. Он подходит к трем особым суперапостолам и говорит: «Побудьте со мной в молитве». 4 раза он просил их, и 3 раза он находил их спящими. Господь 3 просил 3 учеников поддержать его в молитве, извиняюсь, не 4, а 3. И в конечном итоге на 4 опять их застал спящим. Мы видим, как душа Христа тоскует и ужасается, ищет поддержки. Но при этом мир наполнял сердце Христа. Автор послания к евреям в 5 главе 7 стихе пишет о том часе в Гефсиманском саду. Я думаю, что важно сейчас особенно думать об этом в контексте нашего преломления. Евреям 5:7. Смотрите, что там написал автор этого послания именно о том состоянии Христа. Смотрите, там написано: «Сильным воплем и со слезами принес молитву и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». Сильный вопль, можно так сказать, душераздирающий крик и слезы. И при этом мир. И при этом мир. Тяжело понять нам это. Мы думаем, что если человек плачет, переживает, если он тоскует о неверующих родственниках, и мы думаем, ну все, там нет мира, настоящего мира нет. Сверхъестественный духовный мир пребывающий на Христе, никогда не оставлял его. И при этом он не был просто таким стоичным философом, который постоянно всегда жил ровно, спокойно, не переживая ни о чем. Молитва тоже показывает накал всей внутренности Христа. Матфея 26:39. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша, это, впрочем, не как я хочу, но как Ты». И даже на кресте Бога человек ни на секунду не потерял мир, молясь: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И затем чуть позже он произносит это слово: «Свершилось, свершилось». Итак, наш Господь не обладал неким застывшим таким, лишенным эмоций миром, но в то же время настоящий духовный мир ни на секунду не покидал сердце Христа, независимо от того, что окружало Его. Именно о таком мире Иисус и говорил ученикам в последней вечере или последний день. Вы начинаете понимать, насколько богаты мы. Почему я вам говорю об этом? Чтобы вы начали понимать, что тот мир, который Он оставил в наследие каждому верующему человеку, по ценности Ему нет ничего равного, кроме, наверное, нашего спасения. Это ценный дар. Находясь в обстоятельствах смущения, переживая о всем, что происходит в жизни, при этом иметь тот мир, которым обладал Христос. Это то, чему мы должны учиться с вами, то, что мы уже обладаем во Христе. Когда тревоги, испытания и житейские трудности обрушиваются на вас, склоняйтесь перед Господом Богом, чтобы обрести Его силу и способность для того, чтобы все это перенести. И Он может сострадать нам, поскольку Он побывал в нашей шкуре. Я хочу вам честно сказать, на самом деле так оно и есть. Иисус понимает, как тяжело вам порой сохранить духовный мир в Боге. И Он понимает это, потому что Он побывал в нашей шкуре. И когда звучит это, некоторые могут сказать: «Ну как же? Наверное, Иисус не может понимать моих обстоятельств так досконально, поскольку Он безгрешный Святой Сын Божий. Он всемогущий Бог. Как Он может сострадать и понимать те элементы и те моменты, в которых я нахожусь?» Да, Он может сострадать, но на самом деле, поскольку Он был Святой Сын Божий, и у Него был особенный контакт с Богом Отцом, то, наверное, Он далек от того, где я нахожусь. Но все звучит наоборот. Он, наоборот, может сострадать нам, поскольку Он безгрешный Святой Сын Божий. Именно потому, что безгрешный Сын Божий, Он познал силу искушения и величину испытаний. Он не пережил или не прожил жизнь, пользуясь услугами VIP-клиента. Некоторые говорят: «Но если Иисус, Он святой, да, с Отцом очень близок, все было намного проще для Него». Нет, наоборот. Поскольку Он был Сын Божий, и поскольку Он был свят и ни разу не согрешил, все для Него было намного, в тысячи раз сложнее, чем для нас. Он пережил на личном опыте такие испытания, которые никто никогда не переживал и не будет переживать. Он находился в сфере такого накала, который превосходит все наши представления. Думали ли вы когда-нибудь о том, что мы на самом деле не знаем в реальности все силы испытаний и искушений? Как мы падаем или как мы согрешаем, братья и сестры? А мы согрешаем, да? Все понимают это, да? Все согласны, мы согрешаем. Как это происходит? Я в прошлый раз немного касался этой темы, еще раз хочу объяснить, почему все-таки Иисус мог больше переживать, чем мы. Приходит искушение или испытание в нашей жизни. Мы молимся, некоторые начинают поститься, некоторые просят других помочь их, поддержать их в молитве, чтобы не согрешить. И проходит день, второй, третий, может быть, месяц, и иногда мы побеждаем. Но иногда мы сдаемся, и мы согрешаем, и мы падаем. Со Христом было не так. Приходило искушение, Он боролся с искушением. Искушение возрастало, Он продолжал бороться, оно еще возрастало, Он продолжал бороться. И фактически Иисус в каждый момент искушений в конечном итоге доходил до последней, наивысшей точки степени искушения. Потому что Он никогда не сдавался. Это значит, с каждым разом, когда Он входил в долину искушений и испытаний, Он доводил или Он доходил до точки накала. Это то, что произошло 40 дней в пустыне, когда он был введен Духом Святым, чтобы там дьявол его искушал. 40 дней пост, ничего не ел, ничего не пил. И дьяволу было дано, все возможности даны, чтобы он провел все возможные опыты над Христом и так и проиграл. То есть в конечном итоге Иисус вышел через 40 дней победителем. Поэтому мы никогда не сможем осознать той тяжести, искушений, испытаний, которые были знакомы Христу. Вот почему, когда Он смотрит на нас, вот почему, когда Иисус слушает ваши молитвы, Он все прекрасно понимает. Он все прекрасно понимает. Все ваши трудности в отношениях с родственниками, все ваши моменты, связанные с вашей греховной плотью, все ваши боли, переживания и страхи. Он понимает, как вам тяжело с теми или иными людьми строить отношения. Он понимает, как вам больно смотреть на ваших неверующих детей. Он понимает, как вам больно переживать, когда ваш друг подвел вас. Все это он прекрасно понимает, потому что он в 1000 раз, в большей степени пережил все эти моменты. Поэтому он может нам сострадать. Итак, давайте вернемся к той великой драгоценности в 27 стихе. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Когда Новый Завет говорит о мире, он фокусирует наше внимание на двух аспектах. На двух аспектах. Это объективный и субъективный аспект мира. Сейчас я вам объясню. Объективный аспект связан с положением человека перед Богом. Объективный аспект мира – это наше положение перед Богом. Субъективный аспект связан с внутренним состоянием верующего, его переживаниями и его жизненным опытом. Итак, есть определенный факт и есть определенные переживания. Факт и переживание. Первый аспект исходит из факта примирения человека с Богом. Это своего рода фундамент, на котором зиждется второй мир. Послушайте, внутренний мир, которым обладает верующий, он основывается на объективном аспекте мира, на факте примирения с Богом. Это значит, испытывать настоящий мир может только тот, кто познал радость спасения. Это очень важно, братья и сестры. Мы не сможем с вами, ни один человек на самом деле, даже близко не сможет вкусить драгоценность мира, который Иисус оставил, если он не станет на фундамент мира с Отцом, то есть если он не познает примирение с Отцом. Как это происходит? Человек кается в своих грехах, он слышит Евангелие, он слышит, что Иисус умер на кресте за его грехи. И он верит в этот факт. И тогда Бог, независимо от того, от наших чувств и переживаний, дает нам мир. И вот этот мир, который Бог нам дает, и есть основание нашего внутреннего мира. Вы понимаете меня? Поэтому неверующий человек никогда внутренне не сможет вкусить мир, если он не примирится с Богом. Как бы вы себя чувствовали, может быть, такая иллюстрация, как бы вы себя чувствовали, если бы вы знали, что есть враг? У вас есть враг, который намного сильнее вас. Этот враг может вас в любое время стереть в порошок. Ну, примерно вы знаете, что это не будет вот в ближайшее время. Могли бы вы довольствоваться настоящим миром и покоем, если вы знали, что в любое время этот враг придет и зальет свой гнев на вас. Вот мир с этим врагом – это и есть объективный мир. Как только вы примирились с ним, тогда вы можете довольствоваться внутренним состоянием мира. Если человек не примирился с Богом, то все умиротворение, которое может он испытывать там у себя, в своей скорлупе жизни, все это поддельный мир, не настоящий. Понимаете меня? Хорошо. С тех пор, как Адам и Ева восстали против Бога, человеческая раса объявила войну Богу. Суть борьбы, которую мы ведем со святым Богом, заключается в конфликте между праведностью Бога и нашей неправедностью. Бог справедлив, а мы несправедливы. Это напряжение порождает в нас страх, враждебность и гнев в отношении Бога. Несправедливый человек не жаждет общения со справедливым судьей. Мы фактически становимся с вами беженцами, пытающимися скрыться от присутствия того, чья слава может ослепить нас и чья справедливость может обвинить нас. Мы пребываем в состоянии войны с Ним. Мы пребываем в состоянии войны до тех пор, пока или если не получим оправдание. Только человек, получивший оправдание, может чувствовать себя спокойно в присутствии святого Бога. Это цитата одного замечательного автора. Когда наша война со святым Богом заканчивается, то мы проходим сквозь двери рая, можно так сказать. Когда мы получаем оправдание через веру, то война заканчивается навсегда. Вместе с очищением от греха мы заключаем мир или мирный договор с Богом. И очень важный факт. Вот теперь вы должны понять, в чем же ценность этого мира? Почему это драгоценность? Почему мы называем это драгоценным слитком? Потому что этот мир, который однажды Бог вам дал, он вечен. Он вечен. Послушайте, этот мир, в который мы ступили по вере, покаявшись в своих грехах, этот мир непоколебим, этот мир святой и незыблемый. Это не такой мир, который может быть нарушен. Когда Бог подписал мирный договор, это навсегда и навечно. Он не может передумать, братья и сестры. Завтра он не может сказать: «Все, расторгаем мир, начинаем войну». Конечно, мы время от времени грешим, мы, как и раньше, бунтуем. Мы снова и снова проявляем враждебность по отношению к Богу. Но послушайте, очень важно, но Бог, в отличие от нас, не находится в состоянии войны. Бога мы теперь, даже согрешая, даже бунтуя иногда против Него, мы не можем Бога втянуть в войну теперь. Вот почему драгоценен мир. Он не поддастся на все эти вещи со стороны нас. Да, мы можем враждовать, мы можем грешить, спотыкаться, гневаться на Бога, но Он никогда не нарушит мир с нами. У нас есть мир, и этот мир – наша собственность. Почему? А потому что, когда Отец смотрит на нас, Он смотрит на нас через жертву Иисуса Христа, через посредника. Он смотрит на нас через князя мира, как Исаия называет Иисуса Христа князем мира. Это значит, что Он князь истинного, духовного мира. И когда Бог Отец смотрит на нас через Христа, Его вражда, Его гнев уходит. И продолжается мир. А что происходит, когда мы согрешаем? Если мы согрешим, то Бог будет недоволен и предпримет шаги, чтобы исправить нас и осудить нас за грехи. Но Он не пойдет войной на нас. Еще раз повторю. Когда мы согрешаем, Бог применяет к нам дисциплину. Он может наказать нас, Он обличает нас, Он исправляет. Он как отец отшлепает своего ребенка, но Он никогда не прекратит с нами мир. Он не пойдет на нас войной. Его лук больше не натянут. Его стрелы гнева не нацелены в наши сердца. Он не потрясает оружием каждый раз, когда мы нарушаем договор. Наш Бог – постоянный Бог, и Он всегда верен договору. Это и есть объективный, незыблемый мир. Объективный мир – это факт, о котором ясно говорит Слово Божие. А ныне мы примирились в Иисусе Христе с Богом Отцом. Это факт. И независимо от того, как вы сегодня себя чувствуете, есть ли у вас настроение, обидел вас кто-то или нет, а может быть, вы против кого-то согрешили, мир продолжается. Мир не теряется. Субъективный мир – да. Наш внутренний настрой, он может быть и без мира. Но знаете, объективный факт мира – Бог продолжает поддерживать мир с нами. Потому что Он делает? Он дисциплинирует нас, обличает нас. И тогда приходит субъективный факт мира. То есть тогда мы начинаем переживать внутреннее спокойствие, потому что мы исповедали грехи, и мы понимаем, что на основании того, что Иисус умер на кресте за мои грехи и принимает меня, мое исповедание, на нас нисходит опять внутренний мир. Это второй аспект мира. Мы говорим с вами о сущности мира, и важно это понимать. Некоторые верующие думают так. Как только я согрешаю, Бог опять становится врагом моим, а я его. Он опять, Бог достает меч, и в любое время он может лишить меня жизни и отправить в ад. И эти верующие каждый день находятся на грани ада и рая, вернее, посередине. И если сегодня я согрешил, и если вдруг я умру, и если вдруг я не обрету этот особый мир с Богом, то я сразу отправлюсь в ад. На самом деле нет. Бог объявил мир, и это навсегда. Утешает это или нет? Это здорово, это здорово. Это замечательная истина. И вот такой мир ведет к субъективному миру внутри каждого верующего. И речь идет уже не о мире с Богом, но о мире Божьем, который превыше всякого ума. И сейчас мы уже заканчиваем. Помните этот стих «Мир Божий, который превыше всякого ума». Эта фраза говорит о том, что такой мир имеет Божью природу, он превыше человеческого разума. Этот мир, который Бог нам дает внутри нас, он превыше нашего осмысления, анализа. Этот мир написано в послании к Филиппийцам 4.7. Послушайте, послание Филиппийцам 4.7. Мир соблюдает сердца и помышления во Христе Иисусе. Это уже субъективное переживание объективной реальности. Греческое слово «соблюдает» относится к военному термину, означает буквально «нести караул», «надзирать», «сторожить». Мир Божий защищает верующих от отчаяния и уныния, проводя среди тревог, сомнений, страхов и страданий. И это не каким-то пассивным образом, но активно он соблюдает сердца и помышления во Христе Иисусе. Интересная деталь, что настоящий библейский мир – и личность Христа – две неотъемлемые субстанции. Настоящий библейский мир, который вы можете переживать, и личность Христа – это что-то совместимое, что-то неразрывное. Вы хотите использовать это сокровище, которое Иисус вам уже дал. Если вы хотите не жить как духовный бомж, лишенный настоящего мира и покоя в Боге, вы должны связывать свою жизнь каждый день со Христом. Не удаляться от Христа и Его целей, не удаляться от Его мыслей, Его приоритетов, Его принципов. Не поддавайтесь на уловки этого мира, который хочет завлечь, заманить вас в свои сети, обещая свой мир, который вовсе не мир. Об этом мы будем в следующий раз говорить. Какой же мир предлагает эта мирская система? Святой Августин когда-то молился. Интересная молитва, послушайте. «О Боже, Ты сотворил нас для Себя, и наши сердца не найдут себе покоя, пока они обретут покой в Тебе. Боже, Ты сотворил нас для Себя, и наши сердца никогда не найдут покоя, пока они не найдут покой в Тебе». Наш внутренний мир вплотную связан с тем, где мы находимся в отношении Христа. Не обманывайтесь и не думайте, что вы сможете обладать этим сверхъестественным духовным миром, переживать и испытывать сладость этого мира, если у вас есть привычка жить неделя за неделей без размышления о Боге, без молитвы, без Слова Божьего. Все, что вы будете испытывать, это то, что испытывают неверующие люди. Мирской мир, временный, хаотичный, непостоянный, нестабильный, поверхностный, обманчивый. Это то, что предлагает мир. Но как только верующий человек кается и приходит на основании мира, вот этого объективного мира с Богом, в присутствии Бога, исповедуя свои грехи и ищет лица Христа, тогда его наполняет сверхъестественный духовный мир. Этот мир превыше разумения и понимания. Мы все знаем, что значит терзаться внутренней тревогой. Нам знакомо грызущее чувство пустоты и вины, приходящее в результате отчужденности от Бога. Когда устанавливается мир, пустота заполняется, и наши сердца обретают покой. И в заключение взгляните еще раз на Христа. Он немного имел в этом мире. На самом деле у него не было личного дома. Помните, один евангелист говорит, что ему негде было даже преклонить главу. У Иисуса Христа не было акций и недвижимости. У него был хитон. И тот, который украли потом, когда его повесили на кресте. Они лишили его хитона. И создается впечатление, что Иисус умер, не имея ни копейки, не оставив ничего своим наследникам. Но послушайте, на последней вечере Иисус сообщил своим наследникам о величайшем богатстве, с которым не сравнится никакие сокровища мира. Никакие сокровища мира не дадут вам то, что мы можем иметь во Христе. Посмотрите еще раз 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Неужели эти слова звучат сегодня не для тебя? Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе! Мы люди, И порой мы согрешаем. Но как когда-то сказал Августин, мы хотим и сейчас это повторить. И мы хотим к этому стремиться всем своим существом, всем своим сердцем. Мы хотим мир настоящий. Не тот мир, который дает мирская система. Мир, в котором могут пребывать наши сердца, имея вот эту стабильность, упование на Тебя, покой, несмотря на все тесные обстоятельства и трудности жизни. Несмотря на факт нашей греховной природы, несмотря на то, что мы не можем всем угодить, и часто бывают люди, которые недовольны нами, мы можем обладать миром, совершенным, абсолютным миром, который никто не похитит. И Августин говорит, что мы можем найти мир, когда мы обретем Тебя. Если мы день за днем будем обретать Твою личность, Тебя, если мы будем каждый раз стремиться приближаться к Тебе, то этот мир, который превыше всякого ума и разумения и помышления, соблюдет наши сердца во Христе Иисусе. Научи нас, Господь, жить этой драгоценностью. И сохрани нас, Господь, от того, чтобы к концу жизни кто-то из нас оставил это богатство неиспользованным. Ты дал нам великий ресурс, вот это великое наследство. И грош нам цена, если, подойдя к концу жизни, к последней жизненной черте, мы поймем, что все дни, все эти годы мы жили, метаясь из угла в угол, не используя этого драгоценного дара. Помоги нам обрести этот мир каждый день. Слава Тебе и поклонение, великий Бог. Аминь.